Радиомаяк.ру представляет.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Это уже чересчур. Без мужчин мир бы не сдвинулся с места. Все выдающиеся люди были мужчинами.
Кто же?
Хотя бы Коперник.
Это ложь. Коперник была женщиной.
Что? Эйнштейн?
Эйнштейн тоже была женщиной.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, 8 марта уже за горами, хорошо. Где-то там за Новым годом, за Пасхой. А нет, Пасха дальше. Друзья мои, и, конечно, в нашей рубрике 8 марта мы анализируем биографии выдающихся женщин. Мои подсчеты показывают, что скоро с ними будет покончено. Вот, мы вроде как всех их перелопатили почти. Но каким-то чудесным образом не добрались по-прежнему до немецкой женщины Марлен Дитрих. Вот. И вскрыть эту тайну мы пригласили сегодня соратницу виночерпия, будем так говорить. Вот, как выяснилось недавно, Серафиму Чеботарь, журналиста, очеркиста, писателя, да, Серафим, доброе утро.
Доброе утро, привет Краснодарскому краю, если что.
Да, там находится виночерпий, он собирает ниву. Вот, значит, Серафима, первый вопрос, который читаю в достаточно сальненьких глазках Владика, о том, что действительно ли Марлен Дитрих вынимала себе ребры?
Нет, ребра не вынимала.
Нет?
Обычно что ходили слухи, про зубы, а вот про ребра первый раз от вас.
Ходили слухи, что талия вот эта осиная, как у Ким Кардашьян. Или там другая история?
Нет, там другая история. У Ким Кардашьян все-таки перепад достаточно большой между талией.
Она поет хуже Ким Кардашьян.
Я не знаю, как поет Ким Кардашьян, честно говоря. Я не уверена, что я хочу это знать. Да. А у Марлен Дитрих фигура точно у нее своя. Говорили, что она удаляла себе коренные зубы, чтобы лицо было такое более выразительное, что были выше скулы, были более впалые щеки, и то это как бы не доказано.
А вам вот как кажется, вот как бы щеки, когда лучше у женщины румяные на выкате или впалые, как у Кощея?
Как у вас.
Да почему как у Кощея-то,
а? Знаете, дело вкуса, я небольшой специалист.
Я вас субъективно спросил, вы субъективно ответили, уклонились от честного ответа. Да, Серафима, значит, она ведь у нас немецкий человек, правильно?
Да.
Немецкой. И что за семья, в которой она появилась?
Семья очень интересная, с одной стороны. С другой стороны, там все так запутано, что до сих пор не могут разобраться, кто на ком стоял. Ее отец из рода профессиональных военных, Луис Эрих Отто Дитрих, который женился на дочери богатого часовщика Йозефине Вильгельмине Фельзинг. Причем до сих пор не могут решить, собственно, с какой стороны это был мезальянс, потому что, по разным данным, то его семья была недовольна тем, что он женился на девушке не аристократического происхождения, то ли ее семья, что она вышла замуж за человека без состояния, то ли, наоборот, как говорит дочь Марлен Дитрих, его женили насильно на девушке с состоянием, чтобы как-то его остепенить, потому что он был бабник и гуляк, а тот еще. Ну, в общем, как бы то ни было, говорят, что Вильгельмина была очень влюблена в мужа, по крайней мере, поначалу. Родила ему двух дочерей. Потом, правда, они все равно разъехались. Он погиб во время Первой мировой. Она еще раз вышла замуж за его сослуживца и друга. Но он тоже погиб уже от ран, полученных на войне. Она осталась с двумя дочерьми, практически без средств к существованию. Зарабатывала как могла, она шила, она там вела хозяйство у более удачливых людей. Но, тем не менее, она дала своим дочерям лучшее по мере своих возможностей образования, потому что они были прекрасными музыкантшами, они говорили на иностранных языках, они были великолепно воспитаны. Но главное, что она им привела, это стойкость перед ударами судьбы, колоссальную работоспособность и верность долгу. То, что всегда отличало Марлен во всех ее вот возрастах и состояниях, потому что она никогда не позволяла себе отклониться от долга. Если она считала, что она что-то должна сделать, если это контракт, это съемки, это какие-то отношения, она клала на этот алтарь все, свое здоровье, время, деньги, абсолютно. Известны случаи, когда она выступала со сломанными ногами, с переломанными руками, она не отменяла концерты, потому что она считала, что ее долг прийти и выступить, раз люди хотят ее видеть, они заплатили деньги. Она должна прийти. Она снималась со сломанной ногой. Причем она ходила, она не просто там сидела где-то в уголке. На съемках «Красная императрица», один из знаменитых ее ранних фильмов, где она играла Екатерину Великую, там в финальной сцене она бьет в колокол, и чтобы сделать видимость усилия, к языку колокола привязали очень тяжелое распятие. Ну, что нашли на съемочной площадке, то и привязали. И вот она каждый раз, когда била в колокол, это распятие било ее по ногам. И сняли, по-моему, около 50 дублей. И она говорила, что вот если ты, Штернбергу, режиссеру, что если ты не добился того, что тебе надо, давай снимать еще. Но он сказал все, потому что у нее все ноги, там белые лосины, вот эти вот, гвардейская форма, они были в крови, потому что это распятие, там был острый край, и он просто каждый раз резал ее ногу.
Ох.
Но она не остановила съемку, потому что это было надо, и главное...
Вот что, не было у них инженера по технике
это
безопасности.
Она давала нужное выражение лица. А она сама себе была инженер по технике безопасности. Она всегда лучше всех знала, что ей надо делать, как ей это надо делать. И уже лишившись Штернберга, человека, который ее буквально сделал из ничего, она, если ей давали волю, она заведовала в кино всем. Она ставила свет, она говорила, как всем куда идти, она переписывала текст, она создавала костюмы, грим, мизансцены
сам себе режиссер.
Да, сам себе все.
Ну вот, Серафима, а если чуть-чуть вернуться назад, да, она же как бы в начале века родилась, да, в 1901 году.
Да.
Вы понимаете, вот что за атмосфера была в Германии? Потому что, смотрите, и разные языки, и воспитание прекрасное, да. Но мы понимаем, что за атмосфера царила в Германии, грубо говоря, перед Второй мировой войной, да, когда реванш, когда, соответственно, германская нация — это номер один, жизненное пространство и все. А вот перед Первой мировой немцев готовили к тому, что начнется эта война? Потому что планы у них были задолго до, естественно, 14-го
были,
года.
Да, но это не отражалось на населении.
Нет.
Перед Первой мировой войной нет.
То есть все было как бы тихо.
Да, Берлин — это была одна из европейских столиц, которая спорила с Парижем по блеску, по роскоши, с Веной, сытая,
а красивый был город?
Потому
очень что, красивый. Потому что люди, которые сегодня приезжают в Берлин, ну, видят, честно говоря, крайне унылую картину. Угу. Крайне унылую.
Ну, вы же себе представляете, что там было в 40-х годах.
Если ты попал на американский сектор, то все было бы 100 раз лучше.
Какое мечтательное выражение. Был
мы попадали в американский
город,
сектор Дрезден после вашей бомбардировки. Вот туда попадали.
Очень красивые женщины, очень красивые улицы. Все было великолепно. Но после Первой мировой войны, конечно, это был совершенно другой город абсолютно. Это была другая страна. Более того, это была страна в состоянии...
депрессии.
Истерики. Причем эта истерика длилась лет 10, потому что инфляция, которая достигает, извините меня, 1000000% в день...
В день. В день?
Ну, там не миллиона, но тысячи. И людям, когда выдавали зарплату с утра, их отпускали на час по магазинам, потому что к вечеру эти деньги не будут стоить ничего. Когда дешевле было топить деньгами, чем покупать на эти деньги дрова. Вот это вот то, к чему пришла Германия к концу 20-х годов. И то, что при этом там творилось, это такое буквально первое время чумы в высшей степени. То есть разгул совершеннейшей богемы, сексуальные извращения всяческие.
Вот, вот об этом давайте.
О,
немножко.
Я знала, что вы на этом
вы знаете, как,
вы знаете,
нас,
как, да,
как работать с подопытными. Так, ну и что же там творилось?
А там творилось все что угодно, потому что это был город, который не знал никаких сексуальных табу и сексуальных ограничений. Пожалуйста, гомосексуальный секс, трансвеститы, транссексуалы, ну, насколько это тогда было возможно в силу развития хирургии, групповое сожительство, пожалуйста, нормы морали ничего не значили.
Там более древние традиции, чем кажется.
Ну, без этого, конечно, никуда.
А народ голодал?
А народ при этом голодал, да, и поэтому... Вспомните Петербург 19-18 года, это было примерно то же самое, только в гораздо большей степени. Потому что это был год за годом, и народ просто уже терял ориентиры абсолютно. И они творили, что хотели, потому что больше, собственно, было нечего. Надо было как-то веселиться, хотя бы так. Потому что ни денег, ни еды, ничего.
Так это для веселья, кажется, Владик. Я думал, это
такое.
Иначе вы сойдете с ума, понимаете?
Не видел просто у этих людей веселых выражений лиц. Сегодня какая-то такая тяжесть.
Либо вы сходите с ума, либо пытаетесь как-то вот отвлечься от всего этого происходящего.
Понятно.
Марлен оказалась... Кстати, она не Марлен.
А ей ведь как раз 20 лет, да?
Да, подождите. Она на самом деле не Марлен, она Мария Магдалена. И имя это она себе придумала в 13 лет, сократив первое со вторым. Такое звучное, уникальное имя. Кстати, в Голливуде потом официальный ее почтовый адрес был Марлен Голливуд, потому что других таких не было. И совершенно без адреса улицы.
А нам рассказывают, что Марлен — это Маркс и Ленин.
Ну, может быть, в вашем случае так оно и есть, я не знаю. Вот, и она попала...
Ну, есть же режиссер Марлен
Берлин
Хуциев.
Есть, да. Это же в 21-м году. Она играла на скрипке, она немножко пела, она немножко играла. И она пошла играть на сцену в кабаре, в варьете. Играла... Ну, актриса она была тогда никакая практически. Она играла кучу маленьких эпизодов.
А почему ее заметили-то, взяли хотя бы на эти
Подождите,
эпизоды?
Сейчас мы дойдем до того. Ну, то есть она, например, за два года она сыграла 93 роли во всех, по-моему, берлинских театрах. Она пыталась пробиться куда-то повыше, ее не взяли. Но, вращаясь вот среди этой богемы, среди
извращенцев,
варьеты, ну, давайте не будем это так называть все-таки. Политкорректность, опять-таки. Толерантность, все дела.
Давайте так.
Да. Она обучилась искусству соблазнения, совращения и разговора с публикой без учета пола у своей сексуальности. Она
это
могла
как?
Соблазнить женщин, мужчин совершенно все равно. Даже гомосексуалистов
Какая
она совращала.
Какая низость.
Это высокое искусство, между прочим.
Очень высокое.
Это какими методами достигалось вот это? Гипноз?
Нет. Умение разговаривать, умение смотреть, умение встать в нужную позу, умение ярко, броско, необычно одеваться. Она это все отточила вот до совершенства. При этом в процессе она начала сниматься в эпизодах в кино. На одной из проб она нашла себе мужа Рудольфа Зибера, который был ассистентом режиссера на этих съемках. Отбила его у невесты, дочери, кстати, режиссера.
Диво лица.
Невеста потом покончила с собой через год после их свадьбы. Вышла за него замуж, родила ему дочь.
Так.
Опять начала играть и сниматься. И вот в одном из ревью, оно называлось «Два галстука», я заметила режиссер Джозеф фон Штернберг, который искал женщину для исполнения роли кафе-шантанной певички, которая сводит с ума учителя.
Ну что такое кафе-шантан? В нашем сегодняшнем понимании.
Кабак.
Кабак вот. С танцульками.
Кабак с танцульками, да, с шоу-программой определенной. Да. Нет, караоке-бар все-таки это зрители сами себя развлекают, а тут для этого есть профессиональные люди. Причем этот фильм, который потом получил название «Голубой ангел», был поставлен по роману Томаса Манна. И он принимал участие, кстати, в сценарии. То есть это не была такая дешевая подделка. И фильм должен был стать первым звуковым фильмом Германии. И Штернберг, понимая всю эту ответственность, он искал идеальное вот воплощение своей вот этой вот Лолы-Лолы, которую он так назвал. Это была девушка, которая была невероятно сексуальна, но при этом самодостаточна. У которой
это как?
Соблазнение было не средством существования, а... манерой жить. То есть она этим деньги не зарабатывала. Она это делала вот потому, что она не могла иначе. И когда он увидел Марлен, он решил, что вот, да, он нашел то, что он хотел. При этом фильм поначалу ставился под звезду немецкого кино такого Янингса. Эмиль Янингс. Знаменитый был в свое время актер. Но, как это часто бывает, в процессе съемок фокус перешел на Марлен. Она украла у него фильм, как это опять-таки бывает неоднократно. И во время премьеры все поняли, что она, значит, суперзвезда, вот эта вот звезда родилась, что называется. И на следующий день после премьеры она отбыла в Америку, где уже был подписанный контракт с Paramount Pictures на очень большие деньги. Кстати, было ей 29 лет. Узнав, что она стала звездой, он сказал, как поздно. Не 27, как вы тут только что обсуждали, 29, у нее было еще все впереди. Приехав вместе со Штернбергом, который вот
через
стал
полгода приехал.
Для нее пигмалионом, что называется, при Галатее. Они приехали в Голливуд, сняли несколько фильмов. Фильмы были поначалу очень успешные. За их первый фильм «Марокко» она была номинирована на «Оскар». Это была первая и последняя номинация ее на «Оскар». Что совершенно не мешало ей быть при этом кинозвездой легендарного масштаба. Но со временем как-то вот сборы падали, интерес к ней падал, потому что во всех фильмах эксплуатировался примерно один и тот же образ. Это была вот такая вот холодная, соблазнительная женщина, которая соблазняла, бросала, не знала, что делать с мужчинами. Самое известное — это «Шанхайский экспресс», безусловно, где она феерически выглядит, конечно, в черных перьях. Это что-то невообразимое по красоте картинка.
В перьях.
«Дьявол» — это женщина, «Красная императрица», «Белокурая Венера», вот ее ранние фильмы. Но постепенно как-то вот интерес к ней падал. Она даже вошла в список звезд-губительницы кассовых сборов. Причем вошла она туда не одна, а вместе с Гретой Гарбо, Фредом Астером, то есть такие звезды, Кэтрин Хелберн, звезды огромной величины. Но тем не менее, с ней расторгли контракт. Расторгли контракт со Штернбергом. Она уехала в Париж.
Это до войны еще?
Это да, это 1938-1937 год. При этом в Париже она уже успела к этому времени произвести фурор, когда первый раз она приехала в 1933 году. Она к этому времени уже очень активно носила мужскую одежду, не только в кино, где она снималась, это с самого начала в штанах.
А что случилось?
А ей официально заявили, что ее не пустят в Париж в штанах. Если она там появится, то ее просто арестуют. Она сказала, что да, пожалуйста. И ходила в брюках широких по бульвару. Напоминала французам, что у них уже была Жорж Санд, которая делала то же самое 100 лет назад, и никто с тех пор не умер. В общем, Париж пал к ее ногам, а в Лондоне, правда, ее, говорят, из гостиницы попросили переселиться, потому что чопорная Британия не смогла перенести вид женщины в мужских брюках в 1933-1934 году. Это было еще слишком рано. В 1939-м все уже привыкли совершенно. Вот она оказалась в Париже. Тут же, конечно, она стала своей вот в кругу вот этой вот американо-британской богемы, которая обреталась в этот момент в Париже, Хемингуэй.
Из Испании на отдых летали, да?
Да, они ездили, не летали, она тогда еще, кстати, летать категорически боялась, она ездила на поезде исключительно, на самом шикарном. Хемингуэй, с которым она познакомилась в 1934-м, Ремарк в 1936-м, с которым у него был очень бурный, очень долгий, продолжительный роман. Как-то вся вот эта вот Море, Жанна, господи, Морис Шевалье, с которым она еще в Голливуде познакомилась. Вот она совершенно уже в статусе супер-супер-супер звезды.
Да.
И при этом она практически без денег. При этом она продолжает быть замужем. Она, как вышла замуж за Рудольфа Зейбера, она с ним оставалась официально в состоянии супружества всю жизнь.
Ну и периодически заходит смерти. Ремарк.
Угу. Периодически там заходил очень много кто.
Угу.
Потому что она, вот воспитав себя в этой вот в берлинской богеме, она совершенно искренне считала, что никакие юридические узы и, в общем-то, даже и не юридические тоже не являются препятствием для того, чтобы женщина ответила на любовь мужчины или другой женщины.
Она
или кого
в воспоминаниях-то
хотите.
Называет имя, кто ее растлил?
Называют ее учитель музыки. Это было еще в Веймаре, ей было 16
музыки?
Лет.
Так. Да. Ну-ка, что же вы? Что же, Серафима, приходится из вас клещами доставать, как в Махачкале зуб вынули у человека пассатижами? Что за учитель музыки? Быстрее.
Имя осталось неизвестным, слава богу.
Учитель музыки.
Учитель музыки.
Все педагоги от них зло, да.
Вот от таких,
наставников, вот таких вот персональных, я бы сказал. Хорошо, когда в классе 40 человек народу.
Не успеть просто всех, да, окучить.
Я вот каждый раз думаю, что я сейчас приду, мы тут будем вести умные интеллектуальные беседы о великих женщинах.
Мы ведем, но нас интересует, можно сказать, антураж. И так заходили все, кроме Море.
Кроме Хемингуэя, потому что с ним у нее был только исключительно интеллектуальный роман, как она всегда говорила и настаивала, они только письма друг другу писали, потому что, ну, видимо, она была просто не в его вкусе, была слишком умна, хотя он любил вообще умных женщин, но просто не в его вкусе, вот как-то у них не сложилось.
Вы же помните, что сказал Хемингуэй? Половину своих книг я оставил в постели, вы понимаете? Он же знал толк в этом деле, но...
А Ноэль Коверт про нее сказал, что она была бы идеальной женщиной, но интеллект женщин не украшает.
Правильно.
Он про Марлен Дитрих сказал.
Точно. Вот мужик, голова. Так, хорошо. И вот эта вот тусовка накануне войны, правильно?
Накануне войны, да.
Вообще, как Гитлер-то к Марлен Дитрих относился? Называл ее дегенеративным
искусством? Нет, ну что, она же чистокровная немка.
Ну,
более
что?
Того, ее, когда она прославилась особенно в Голливуде, ее очень обхаживали. К ней засылали комиссаров, в том числе там, лично Геринг приезжал, или Геббельс, которые ей предлагали золотые горы, что она возглавит весь кинематограф Германии, что она будет получать гигантские деньги за каждый фильм, что она будет выбирать себе сценарий режиссеров, костюмеров, локацию, что ей там делают все просто. Лишь бы она вернулась в Германию и там жила. Она их посылала по известному маршруту.
Почему?
А потому что она искренне считала, что нацизм — это стыдно. И стыдно, буквально она это говорила, стыдно принадлежать к нации, которая изобрела нацизм. И после вот очередного такого демарша в ее сторону она приехала в США и приняла американское гражданство.
Ага.
Написала заявление, что гражданство дали ей там через 2 года. При этом у нее оставалась сестра и мать в Германии. Она пыталась их оттуда вывести неоднократно, но так и не смогла. Мать умерла вскоре после падения Германии. Сестра там достаточно поздно, в 70-х, что ли, годах. Вот как-то так.
Ну, то есть перед войной она уехала из Европы?
Она перед войной уехала, она вернулась на съемки. Она снималась опять в США в 40-м, 45-м. Потом, когда уже началась война, ее пригласили, там было такое специальное ведомство, которое заведовало пропагандой. Она вела программу на радио, она пела патриотические песни. И на немецком в том числе. Но в основном это было рассчитано на американских солдат именно. Она проехалась турне по лагерям.
Погодите, а немецкие... Ну ладно, об этом поговорим после новостей, новостей спорта. Но вопрос важный. А американский солдат не смущало, что перед ними выступает немец? Вот, с песнями. Правильно?
Ну не солдат же.
Об этом поговорим, Владик. Ты не забудь, нам напомни.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, сегодня Серафима Чеботарь, журналист, очеркист, писатель, знакомит нас с жизнью Марлен Дитрих. Как-то вы знаете, в этих культуроведческих обзорах принято рисовать только золотыми, белыми красками всех этих деятелей культуры. На самом деле это такие же люди своего времени, продукт разложения, порока. А, всякого мерзопакостного.
Очень напоминает автобиографию.
Попрошу не острить. Да, смотрю, язык-то у вас острый, Серафима. Значит,
на вас отточиваю.
Давайте, точите, давайте. Значит, Серафима, значит, вот а как это получается, действительно, вот с моральной точки зрения, американских солдат развлекает немец.
Во-первых,
у нее был акцент?
Да, был. Причем она считала, как бы, что в этом акценте у нее шарм получается.
Она, а другие?
Я другие, тоже видимо, тоже, потому что ей всегда говорили, что действительно у нее потрясающий голос, что ее слушать очень приятно. Хемингуэй говорил, что в нее можно влюбиться, если у нее был бы только голос.
Вот, Тим, и как звучит, как звучит немецкий акцент по-английски?
Very much like this, yeah. It's better.
Вот, только голос гораздо ниже и грудной, вот такой вот женский, бархатный.
Да, очень,
нет, Тима не получится.
Давайте послушаем оригинал.
На английском поет.
Love's always been my game. Play it.
Да, что-то чуть-чуть что-то ощущается, что не родной.
Не наш, да, человек. Понятно. Да.
При этом эта запись уже достаточно этом... поздняя, то есть голос уже старый. Да. А представьте, что было, когда она была молодой. Угу. Они ее не воспринимали как немку. Точнее, они не воспринимали ее как представитель вражеского государства. Это уже известная им американская актриса, американская звезда, угу, которая всячески агитирует за победу американского оружия. Естественно, они ее не воспринимали как врага, не воспринимали ее как свою.
Ну, Гитлер-то за ее голову назначил рейхсмарок.
Да, да.
Нормально.
И потом представьте себе вот солдаты, которые в лагере собрались, которых отправят на войну там через несколько дней. К ним приходит женщина в блестящем красном обтягивающем узком платье, которая выходит к ним покачивающейся походкой.
Опасно.
И поет им о любви. Да какая разница, какой она национальности?
Она же живая.
Она живая, она женщина, она красивая, она рядом с ними.
Она блондинка?
Да.
Она красилась?
Она подкрашивалась. Она натуральная блондинка. А подкрашивалась она для того, чтобы это лучше смотрелось на экране. Это было обязательно. Особенно пока еще была черно-белая пленка, она качество была не особо хорошее, даже цветная потом. И приходилось, конечно, акценты более контрастные делать искусственно. Тут ничего ни страшного, ни тайного нет. Причем она в то же время она познакомилась с французским актером Жаном Габеном, который уехал из Франции, спасаясь от наступления немцев. У них начался бурный совершенно роман, но в начале 40-х годов он решил, что хватит уже тут сидеть, отсиживаться в Америке, поступил в армию и пошел воевать на стороне французов. И Марлен сделала все, чтобы тоже попасть на линию фронта. Она добилась того, что ее зачислили в бригады, которые ездили по фронтам и выступали.
Как у нас.
Да, что для как раз вот для немки было особо трудно. Ее не хотели туда брать, она больше 2 лет добивалась разрешения, ее там проверяли.
Думали, шпион?
Ага. Подозревали. Они должны были подозревать, они ее подозревали.
Были у нее связи с гестапо-то?
Нет, нет. Вы что, да даже представить себе было невозможно. Она их ненавидела настолько открыто, что, по-моему, там в расстоянии 2 метров все гестапо должно было умереть просто.
Неплохой камуфляж тогда для шпиона.
Вот, она с этими бригадами объездила половину Европы. Она была в Алжире, в Италии, во Франции, в Германии потом уже после победы. В Италии она заразилась, заболела.
Да уж говорите, заразилась. Что-то.
Нет, она именно заболела, у нее воспаление легких было. А. И она была на грани жизни и смерти, и спас ее пенициллин, только что изобретенный, после чего она Александра Флеминга изобретателя считала просто спасителем своей жизни, величайшим героем всех времен и народов. И когда наконец с ним познакомилась...
Роман?
Нет. Она потом рассказывала, что она вот сейчас ждала, что вот она увидит Флеминга. Она увидела, а он стоит, дрожит вот так вот. Я говорит, всю жизнь вас обожаю. Она плюнула, развернулась и уехала. Он оказался только еще одним из поклонников. Господи, как это скучно.
Не то.
Не то, да, совершенно.
Да нечего людей пугать.
Ну, как такая женщина могла кого-то испугать? Ну что вы. Она могла только сразить наповал. Вот, причем за ее вот военные эти подвиги она была награждена американской медалью свободы и орденом почетного легиона. Она дошла в орден почетного легиона до звания командора уже при Миттеране. То есть это высшая степень. И совершенно гордо ходила на все военные парады в Париже, когда праздновали годовщину освобождения Парижа. Она шла в первых рядах, увешанная медалями, совершенно счастливая, в полной уверенности, что действительно она сделала все для победы. Возможно, это было так, не знаю.
Ну, хорошо. А вот кроме, так сказать, порочной натуры в плане интимной жизни, что там у нее, какие еще были причуды? Причуды.
У вас-то глаза блестят.
Это стекла.
Отсвечивают.
Да. Линзы такие.
Ну, говорите прямо, что вы хотите узнать?
Ну, не знаю. Может быть, увлечение в жизни. Парадоксальное. Да, кроме искусства. Ведь вы рисуете такими мазками широкими, что кажется... Меж них может еще несколько жизней.
Нет, кстати, она искусством не так сильно, чтобы интересовалась. Она интересовалась людьми искусства. Ее привлекали талантливые люди, ее привлекали яркие мужчины. Причем во всех областях она имела романы практически со всеми своими партнерами по площадке. Она имела романы с чемпионами по теннису. С музыкантами, да. С писателями.
Ну, примерный подсчет дал нам какую-то цифру? Вот,
нет,
итоговую.
Боюсь, что это невозможно физически.
Как число пи? Бесконечно.
Число пи по сравнению с количеством ее любовников, это так гроши, там три всего целых и энное количество.
То есть главное увлечение у нее была близость, да, в жизни?
Нет, главное увлечение все-таки было искусство, ее искусство.
Увлекалась своим искусством.
А может, она как вампир подпитывалась энергетически от людей?
Нет, говорят ровно наоборот. То есть в ней было столько энергии, что она была готова подпитывать ею всех вокруг. Если кто-то из ее близких друзей или вообще знакомых в этот момент попадал в беду какую-то, она бросалась, потому что просто реально, вот как войска бросают на прорыв, она бросалась на помощь, она добивалась лучших врачей, если кто-то болел, покупала вещи, если они были нужны. Она собственноручно готовила еду. Она, кстати, была прекрасной кулинаркой. Причем.
Говорят, диета у нее какая-то была.
Специальная. Диета
немецкая.
У нее была последние годы.
Шнапс
последние
да
годы,
шоколад.
Примерно после 40 лет. До этого было не нужно. И диета состояла, в общем-то, из рвотного и кофе.
Да ладно.
Английская соль.
То есть она после еды, все, так сказать.
Она ела очень мало. Так. Потому что для нее еда была вот. Процесс готовки для нее был важнее, чем процесс поглощения, а результат, то есть ее тело, которым она работала, был гораздо важнее того, что можно там что-то съесть. Она вообще...
Она блюла форму.
Да. Более того, она это делала весьма жестокими, особенно под конец, методами, потому
что... Вот поэтому и появился миф о том, что она себе ребра выдернула.
Вы знаете, может быть, лучше было бы для нее, если бы она ребра себе выдернула, потому что процесс ее вот этих сценических костюмов, это было вообще сродни пытки, по-моему. Вот я как женщина себе это представлю, мне плохо становится.
Ну-ка, расскажите.
Потому что все вот эти вот тончайшие платья, которые создавали иллюзию обнаженного тела, эти знаменитые обнаженные платья от Жанна Луи, которая через 10 лет прославила Мэрилин Монро в знаменитом этом гала-вечере «Happy Birthday, Mr. President». Это придумано было для Марлен Дитрих за 10 лет до. Так вот, эти платья из тончайшего-тончайшего шелка надевались на цельнопластиковую грацию.
Это что такое грация?
Ну, корсет такой вот пластиковый, абсолютно
целлюлоидный.
Целлюлоидный, да, как кукла целлюлоидная, стучать можно. Она немножко гнется, но
застегивалась?
Не сильно. Платье зашивалось на ней.
Нет, да, вот это пластмасса.
Грация, она там как-то, да, она там... Там не помню, честно говоря.
Крючками?
Да.
Почему арматура нужна была?
Чтобы была иллюзия идеального тела. И вот на этом идеальном теле зашивалось прямо на живую нитку вот это вот тонкое-тонкое платье. То есть никаких походов в туалет, никаких там присесть, ничего этого было невозможно. Оцените дисциплину. Она стояла часами. Уже в старости, когда у нее были больные ноги, пораненные, она стояла на примерках по 7-8 часов, пока вот эти вот все блестки пришивали прямо на ней. Потому что каждая блёстка должна была лежать в идеальном месте, которое только она знала. Она стояла на выступлениях, она стояла во время съемок всегда. Она не присела ни на минуту, если ей этого не надо было по роли. Причем это делалось не потому, что вот она вот изображала себя великую жертву, а потому что она считала, что так она должна была себя вести. И вот эти вот целлюлоидные грации, вот, не знаю, по-моему, это орудие пыток. Вот. Но зато...
Вы надевали когда-нибудь?
Нет, если просто могу это представить. Грацию. Мне хватает, у меня буйная фантазия. Мне хватает.
А что при этом чувствует женщина? Что ее сдавливают?
Что ее сдавливают, что ее втискивают в очень узкую форму.
Теряют сознание, наверное, от такого.
Ну, она нет, она привычная, видимо, была. У меня всегда возникает в памяти вот это орудие пыток «Железное дело», в которое вот заключают человека, пока он там кровью не истечет.
Вот видите, вы нам что делаете? Вы вот вашим рассказом этим, про которым вы 5 минут потратили на то, чтобы рассказать нам про целлулоид, вот это, да, вы рождаете в нас вот это вот желание индульгировать ее пороки.
Mm-hmm. Сочувствие.
Мол, типа, вот как ее истязали, так она оттопыривалась, там сказать.
Это
вот,
не ее истязали,
с дружками,
это
типа,
она
ремарка.
Считала, что она так должна Дружок. Выглядеть. Женщина-звезда, по ее мнению, не должна была иметь недостатков, в том числе и физических. Она же отказывалась лечиться очень долго, именно
от
потому
чего?
Что от всего. Ага. А в принципе не любила лечиться.
Правильно.
Именно потому, что она в глазах публики должна была быть идеалом абсолютно без единого изъяна. Она перенесла на ногах рак матки, многочисленные переломы, болезни сердца. У нее отказывали ноги, потому что было нарушено кровообращение. И она несколько раз падала, это уже 70-е годы было, ей было за 70. Раны не заживали. Не было кровообращения, раны не заживали, они начинали просто гнить. Она продолжала выступать на высоченных каблуках. С ногами, которые не ходят практически. И хотя, конечно, там особо талантливые журналисты говорили, что шоу Марлен Дитрих — это для некрофилов уже вот в то время, когда ей было за 70. Тем не менее, вот сила духа этой женщины и сила тела, она вызывает глубочайшее уважение.
Давайте говорить элегантнее. Анатомический театр.
Не совсем, не согласна. Она была вынуждена, кстати, оставить сцену в 75-м году после очередного перелома ноги. Она сломала сначала ногу за 2 года до этого, ей вставили в бедро стальную спицу, а в Сиднее она споткнулась, и эта спица разодрала просто ей ногу. И уже, конечно, после этого было невозможно ей выступать. И она, ну извините.
Какая вы жестокая, а?
И она уехала в Париж.
Вы мстите
там
нам за целлулоид.
Я мщу вам за сексуальное извращение.
Ну если было, а что стесняться-то?
Так вот именно, я тоже не очень понимаю. То есть вы сначала осуждаете меня за то, что я там разрешаю кому-то с прошлыми нашими женщинами там какие-то сексуальные вольности.
Да.
Сейчас вы наезжаете, что ей было это можно и нельзя.
Вы же вы реализмом рисовали картину, реализмом.
Реализмом. Она искренне считала, что если, я еще раз повторю, если мужчина ее любит, она, и она может ему что-то дать, хотя бы там часть своей любви, часть своего времени, почему она может этого не дать?
Ну, что остальные такие жадные тогда? Ну, может, так, да? Ну, что, в какие проблемы? Что такие вот нещедрые?
Она совершенно искренне была вот во всех, в желании всех и счастливой, хоть таким образом.
Вот кого надо пример брать, да, Владик? Ага. Я не про вас.
Если она ничего плохого там не видела, я тем более не беру на себя наглость ее судить в этом плане.
Ну, а как человек-то, что она была?
Прекрасный человек.
Да?
Да. Но, конечно, человек с несколькими странностями, как вот о ней написала ее дочь, она написала книгу, о ней, моя мать Марлен Дитрих, уже в последний год ее жизни, она, книга вышла окончательно после ее смерти уже. Она ее там описывает очень так амбивалентно, где такое умное слово.
Ну-ка, Владик, что
стороны,
такое амбивалентно?
Ну, все равно.
Ты ходил на курсы юной физики.
Искренне восхищается ей вот как актрисе, как женщиной, как звездой, как профессионалом во всех смыслах.
Да.
А с другой стороны, как мать она была очень странной, мягко говоря.
Так.
Человек был глубочайшим эгоистом.
Вот.
То есть он ценил
себя, наконец-то.
Но...
Ну, наконец-то. Какой смысл дарить себя мужикам, если не подарить свою любовь ребенку?
Не всегда.
Серафима Чеботарь.
Она дарила любовь ребенку.
Нет, не
но
надо.
Это было старое.
Не будем.
Неужели мы снова захотим, чтобы женщина стала лишь служанкой на жизненном празднике самца? Мы твердо намерены не допустить распространения заразы по имени мужчина.
Какое сегодня число?
8 марта.
8 марта.
Друзья мои, не просто строить разговор с женщиной, особенно с такой изворотливой, искушенной, как Серафима Чеботарь, журналист, очеркист, писатель. Приходится вынимать из нее подробности наших героинь, соответственно, особым методом. Вот Марлен Дитрих у нас сегодня, чуть не сказал, в гостях. Вот, значит, героиня, да, и про мать, пожалуйста. Потому что это важно нашим слушателям, да, потому что вы романтизируете порог, к этому склоняются все критики.
Я исключительно пытаюсь пересказать вам констатированные факты.
Особенно несовременники. Несовременники. Вот, идеализируют прошлое. А вы нам скажите, вот стоило ли ей так себя раздаривать мужчинам, обделяя единственного ребенка?
Нет, вы все-таки не совсем правы здесь. Она дочь не обделяла любовью. Просто эта любовь была не совсем та, которая была нужна ребенку.
Это как?
А это по-разному. То есть она, любовь была очень собственническая, и ребенок, дочь в данном случае, она была всячески подчинена тому образу, который Марлен должна была явить публике.
То есть?
Например, Марлен, поскольку стеснялась, особенно в первые годы в Голливуде своего возраста, ну 20-30 лет уже это достаточно много для новоявленной звезды, и она пыталась как-то вот принизить свой возраст, занижая возраст дочери. Когда дочери было 16, ей выдавали за 10-летнюю. Она ходила в детских платьицах, в сандаликах, с причесочкой с определенной.
То есть мать занижала ребенком свой возраст?
Да.
Какая срамота! Угу. А вы видели женщин, которые стесняются своих взрослых людей, этих самых сыновей, детей?
Угу. Видели.
Видели? Сама-то как нимфеточка.
Угу.
А она значит, рядом идет такой... Вместе, мама! Вот, да, конечно, неловко женщине, понимаю.
А когда дочь выросла, она... Ну вот, каждой девочке нужна мать для того, чтобы научиться жить как-то в этом мире.
Да.
Как обращаться с мужчинами. Конечно, образец у нее был перед глазами, но этот образец был несколько странный, он был ненормальный. Более того, в общем, семья, в которой жила Мария, она была, в принципе, ненормальная.
А вот папаша-то, который как бы формально все это время был, он как участвовал?
Нет, он, ну, в определенный момент. Он жил в Париже до войны, заведовал там дубляжом картин Paramount для европейского рынка. Причем он уже с 20-х годов жил вместе с постоянной любовницей Тамарой Матуль, настоящая фамилия Николаева, это русская беженка. Она была сначала певицей и танцовщицей в Берлине, подругой Марлен, потом они вот сошлись и до старости практически жили вместе. Правда, они Тамару довели до сумасшедшего дома на пару, потому что ее постоянно вынуждали делать аборты, кормили психотропными препаратами, пытаясь вылечить депрессию, которая только от этих лекарств развивалась, потому что закармливали ее там какими-то безумными лекарствами. В итоге она умерла в сумасшедшем доме. Перед войной Рудольф приехал в США, некоторое время жил вместе с Марлен, потом она потом оплатила дом в Калифорнии, потом под Сан-Франциско куриная ферма. Он там жил. Ей было очень удобно, что она замужем, то есть был определенный статус, и всех своих любовников, которые начинали проявлять какую-то там активность, она могла всегда сказать: «Дорогой, какой замуж? Я замужем уже, хватит с меня». Вот. Ему было удобно, у него был статус мужа суперзвезды, она его содержала, она платила за все, она давала деньги. Всем было удобно. Конечно,
Тамаре только в гробе не было удобно.
И только вот девочка, которая во всем этом кошмаре жила, воспринимать это как нормальную семью, она понимала, что это невозможно.
Как у нее-то сложилась личная жизнь?
Первый раз она вышла замуж очень рано, очень ненадолго. Потом второй раз вышла замуж за оформителя театрального и прожила с ним до конца. Практически 4 сына.
Угу.
Причем Марлен каждый раз очень переживала. Сначала, что она вот выходит замуж, она все же пыталась как-то этот брак развалить. Потом каждый раз спрашивала, зачем ей дети. Потом пыталась отнять своего ребенка, сделать вид, что это ее ребенок, что она его будет сама воспитывать. В общем, там были очень напряженные отношения, потому что в жизни Марлен главная женщина, главный человек вообще это была Марлен, а все остальные это были вот на уровне
мусор.
Гораздо ниже. Нет, не мусор. Но это был антураж для явления суперзвезды. Она была, безусловно, суперзвездой. И как ей это удавалось, это отдельная загадка, но все вспоминают, что она и стоило где-то появиться, и менялся воздух вокруг. Люди перед ней готовы были падать.
Но она из роли не выходила никогда. Даже
вот это была роль. Она жила, она не то, что сжилась, она из себя сделала вот живое воплощение легенды, звезды, кого хотите, идеальной женщины. Какое-то воплощение мечты, которое... передвигалась иногда вот среди людей, которая являла себя миру. Естественно, явление вот это, оно должно было быть обставлено максимально Она эту легенду, кстати, всегда очень держала. Известен такой факт, что у нее был роман с актером Джоном Гилбертом, который, кстати, за некоторое время до этого был, в общем, пытался жениться на Грете Гарбо, которая бросила его прямо в алтаре. Он после этого спился, лишился карьеры практически. Марлен его подобрала, вылечила практически от алкоголизма, нашла ему новые роли. Но уже здоровье было расшатано настолько, что он скончался от сердечного приступа у нее на руках, когда они вместе были в постели. Там не знаю, что они делали, история умалчивает. Но, в общем, они были рядом, она была у него. И она, перед тем, как исчезнуть из его дома, естественно, нельзя было, чтобы общественность узнала, что она была у него в доме в такой момент, ночью. Невозможно. Поэтому она моментально просто выгребла все следы своего пребывания, вымыла дом, вызвала после этого скорую помощь и исчезла.
И то даже... есть сначала он умер, пока она убиралась?
Нет, он, когда она поняла, что он умер, она вот решила исчезнуть.
Пора убраться.
Да,
слишком много крови на руках нашей сегодняшней героини.
Никакой крови. Я думала, он умер
счастливым. Да ну ладно, брось. А Тамара, Серафима Чеботарь, журналист, очеркист, писатель.
Спасибо,
ну, конечно,
большое.
Вот, пожалуйста, да, Серафим. Но мне горько, честно говоря, слышать, что выдающиеся люди, как, значит, танкер океанской, облеплен со стороны воды ракушками порока.
Но это была великая женщина и великая актриса,
сароматы.
И великая легенда.
Да.
Давайте все-таки на этой ноте закончим.
Да, на другой. Нам нужны обычные нормальные люди, правильно? Бухгалтера.
Которые не поют и не снимаются.
Правильно. Менеджеры и прочие. Вот им и будем славу петь дальше. Серафима, спасибо большое.
И вам спасибо. До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.